Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Дух Господень. Спасибо Тебе за этот драгоценный дар. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично всякую невнимательность к Нему. Прости, если мы угашали, ставили сопротивление, ставили препятствия, мы каемся во имя Иисуса. И мы с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты, будучи верен и праведен, прощаешь нам и очищаешь нас во имя Иисуса. Иисус, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем Ты хочешь научить нас сегодня. Мы верим и ожидаем на основании Слова Твоего, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Иисус, спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Твое святое присутствие помогает каждому из нас выходить из всякой суеты, бессмысленности и бесполезности. Спасибо Тебе за то, что Духом премудрости прямо сейчас Ты устраняешь всякую тьму, разрушая всякую твердыню тьмы в умах каждого слушающего. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы верим и принимаем, что там, где Дух Господень, там Божий юбилей. И мы утверждаем на этом месте свободу Духа, свободу души и свободу тела от всякого влияния тьмы во имя Иисуса. Дух Святой, это Твое служение. И помоги каждому из нас следовать за Тобой. Помоги каждому из нас слышать голос Твой. И мы ожидаем, что Ты научишь нас всему, как написано. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что прямо сейчас Ты уже трудишься над нами, помогая каждому из нас принимать и понимать несравненно больше. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое служение, за Твое наставление во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы полностью отдаемся в Твое влияние, в Твое водительство, и мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежним. Спасибо Тебе за начало этого класса. Мы благодарны Тебе. И мы ожидаем, что каждый, кто придет на это занятие, будет слышать голос Твой и жить в дарах Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твое помазание. Я прошу, помажь меня служить Твоему народу, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план и Твои намерения. Помоги каждому из нас не уклониться во имя Иисуса и принимать во всей полноте все то, чему Ты хочешь научить. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. И мы ожидаем, что Ты не оставишь нас прежним. А я благословляю каждого слушающего и разрушаю всякое демоническое влияние на их ум во имя Иисуса. Я призываю защиту крови Иисуса на ум каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное служение во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы начинаем с вами новый класс или курс обучения, связанный с дарами Духа Святого. Я знаю, что материала в интернете на эту тему очень много. Кто из вас хоть раз погружался, тот знает, что материала очень много. Я этот материал уже давно копаю, давно рассматриваю. И любой материал, который я рассматриваю, я всегда пытаюсь рассмотреть с практической стороны. Потому что знание хорошо, но пока есть знание, не преобразуешь опыт, знание всегда выглядит хорошо. Вы тоже об этом знаете. Что есть знания, которые, ну, слушаешь, считаешь, ну, просто радуйся. Когда начинаешь преобразовать их в опыт, оказывается, что эти знания не совсем адаптированы к определенным вещам. И либо не являются, знаете, есть такие знания, которые мы называем основополагающие. Мы их называем еще принципы, мы называем это духовные законы, мы называем это просто законы. То есть есть основополагающие знания, которые не меняются нигде. То есть они такие же здесь и такие же в любой стране. Это основополагающие знания. Есть знания, которые в целом просто какое-то переживание, которое представляют в какой-то форме, и представляют эту форму, как только так это работает. Когда начинаешь переходить к практической части этих знаний, то понимаешь, что это знание просто переживание. Я называю вода их чаще всего. Поэтому меня всегда интересуют основополагающие знания или практические знания. А учитывая, что мы имеем дело с Духом Святым, то здесь очень важно есть факторы, которые я потихонечку буду с вами делиться в целом. И, конечно, буду сообщать и определенные знания. Первое, что я бы хотел, чтобы вы всегда практиковали, когда вы будете приходить на этот курс, это чтобы, когда вы заходите в аудиторию, начинайте уже учиться, растворяться в аудитории. Если вы собираетесь двигаться в дарах Духа Святого, то, вводя любую аудиторию, вы должны держать фокус не на себе, а на всей аудитории или на тех, кто в людях, которые присутствуют. Это первое требование всегда в практике даров Духа Святого. Конечно, когда вы сидите в зале, вы скажете, а зачем мне это в зале? Когда вы стоите за кафедрой, вам понятно, вам нужно двигаться по залу. Это вам нужно, в первую очередь, для того, чтобы развивать свое духовное чувствование. Если вы хотите двигаться в дарах Духа Святого, а дары Духа Святого больше даны вам для того, чтобы вы были в благословении для окружающих, то придя куда-либо, вы должны в фокусе держать вначале окружающих. Иначе вам будет очень сложно двигаться в дарах. Я имею в виду только сейчас про дары говорю. Это не слышание голоса Божьего, это дары Духа Святого в первую очередь. Поэтому зашли в зал, растворитесь. Пока если вы не растворитесь, вам очень сложно будет иметь духовные чувствования. Потому что вы будете в фокусе своего внимания. И вы будете слышать себя, удобно вам, комфортно, кто вам мешает, кто не мешает, кто шуршит, кто не шуршит. Вы будете полностью заняты тем, чтобы вам никто не мешал. Вокруг себя будете создавать определенный комфорт. Когда вы растворитесь в аудитории, вас просто не будет. Вы будете везде. А когда вы будете везде, вы будете чувствовать, где нужна помощь. Просто где нужна помощь. Я вам потом эти все вещи расскажу, как это представлено в Писании. Это Писание описано, как это все действует. Другое дело, сейчас не время этого. Но вы можете уже это практиковать. Зашли, можете сесть, помолиться и позволить Духу Святому просто вас растворить, чтобы вас не было в зале. И это будет уже хорошая практика. И, возможно, кто-то из вас растворится в зале, вы начнете уже чувствовать движение Святого Духа. И вдруг вы почувствуете, что в зале есть человек, который нуждается в том, чтобы за него сейчас помолились. Вы повернетесь, посмотрите, вы его не видите. Подождите, зачем вы поворачиваетесь, зачем вам глаза? Вы не закончили урок. Точно так же, как вы узнали, что он есть, вы узнаете и как он выглядит. Зачем вам глаза? Вам не глаза нужны, у вас уже есть духовные глаза. О чем вы будете во многом и слышать? Потому что мы научились задействовать органы чувств. И это во многом стало содействовать, что основные наши духовные органы абсолютно атрофированы. Они есть, но они атрофированы. Поэтому все, что нужно будет мне сделать за время обучения этого курса, это фактически привести в действие те духовные органы, которые у вас есть. И все. Это все, что мне нужно будет сделать. Познакомить вас с ними, дать вам определенные знания по их использованию. Почему я говорю дать определенные знания по их использованию? Потому что я не могу заставить вас их использовать. Я могу вас промотивировать их использовать, рассказать, как использовать, но будете вы их использовать или нет, ответственность остается все равно на вас. Я буду использовать, потому что я уже понял преимущество жизни в дарах. Я очень долго жил без практики даров. Я устал от этого, у меня не было радости, служения и многих других вещей. Когда же я стал практиковать дары, знаете, такое впечатление, что я родился свыше. Хотя до этого я тоже был рожден свыше. Но сегодня вы кое-что узнаете и поймете, по какой причине это происходит. Сегодня у нас с вами первый урок. А вообще мы несколько уроков положим в основание. Объясняю вам, зачем мы ложим в основание. Каждый из вас уже слышал термин «дары Духа Святого». Некоторые прочитали пару книжек уже о дарах Духа Святого. Поэтому ваша голова в какой-то степени уже имеет какой-то базис. Пусть там какой есть, такой есть. Моя задача сейчас не просто представить вам знания, что таковые есть, а в целом обозначить или фактически спровоцировать вас на конфликт. Создать определенный конфликт в вашей голове, чтобы ваше отношение к этим знаниям не было как вчера. Ну, есть, да и есть себе, да и хорошо. Ну, все. Нет, так нельзя. Если вы хотите, чтобы что-то активно действовало, Вы должны в этом вопросе быть наиболее чувствительны. А для этого нужно создать, знаете, такую провокацию. В медицине это делают прививку. Провокация называется. Чтобы организм стал реагировать на это и что-то предпринимать. Вот сегодня я буду провоцировать, буквально, может быть, еще на следующем уроке, я буду работать, провоцировать ваш ум и, возможно, с чем-то разбираться. Поэтому терпеливо я буду обозначать и то, что вам надо будет практиковать в течение дня, и кое-что уже обозначил, что всякий раз, когда вы заходите, где есть люди больше вас, я имею в виду вы и еще кто-то, растворяйтесь. Брат Олег, а если это дома? Ну, если вы хотите под домом подвигаться, в дарах растворяйтесь. А если это песик? Нет, здесь не обязательно растворяться. Хорошо. Итак, базовый стих, который будет в основании всех уроков. Это из первого послания к Коринфянам, 14 глава, 1 стих, где написано «Достигайте любви». И я думаю, что где-то к середине вы поймете, почему апостол Павел здесь использует «достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных». Возможно, сейчас вы эту связь не очень понимаете, хотя я уже немножко вам объяснил, почему нужно растворяться. Если вы хотите достигать любви, то вы должны выключить себя из фокуса внимания. Иначе вы любви не достигнете. Любовь не ищет своего. Поэтому достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных. И вы в целом будете всегда понимать связь, что для того, чтобы послужить кому-то в любви, у вас должно быть то, в чем он нуждается. Иначе в чем сама любовь? Хорошо. Итак, сегодня мы ложим в основание этот урок, который называется «Новое творение во Христе». Тоже, в общем-то, для вас не является какой-то новой, ранее неизвестной фразой. Прочитаю второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих, где апостол Павел уже говорит рожденным свыше. Итак, или исходя из всего, что я сказал выше, мы читать не будем, мы сразу перейдем к самой сути. Кто во Христе, тот новая тварь или творение, древнее прошло, теперь все новое. Я хочу сразу задать вам такой вопрос для размышления. Что мешает новому творению практиковать все новое во Христе? Что мешает? И сразу дам несколько вам ответов в целом для вашего понимания, чтобы вы понимали, что даже не сатана. Чаще всего спихивают на него, потому что хороший вариант есть хоть на кого спихнуть. Первое. Уже существующие в уме знания, не сам разум, разум здесь ни при чем, уже существующие в уме знания и опыт применения старого. У вас есть знания и есть уже опыт, потому что вы очень долгий период времени это практиковали. У вас не просто были знания. У вас теперь есть опыт в практике этих знаний. Поэтому если сейчас от вас забрать Дух Святой и убрать из церкви, вы не умрете. Вы будете жить и, возможно, даже больше зарабатывать, чем до этого. И больше быть востребованы, чем до этого. И больше быть в почете. И вам даже грамоту дадут. Поэтому у вас есть в уме то, что, опять-таки, сразу может вас адаптировать в этот проклятый мир. Это первое. Второе, что мешает. Незнание того, что уже есть у нового творения. И как его применять. Получается, в своем духе, вы не желаете жить по-старому. В своем уме вы не знаете, как жить по-новому. И ваш дух в постоянном конфликте с содержимым вашего ума. Не с вами, а с содержимым вашего ума. И этот конфликт мы называем периодической депрессией, унылостью, состоянием упадка, нежеланием молиться. Это конфликт, который выражается в постоянном конфликте двух мудростей или двух знаний, двух практических областей знаний. Потому что мудрость – это порядок ценностей, как жить в определенном царстве. Есть мудрость земная, есть мудрость Божия. Вот они всегда между собой конфликтуют, они никогда не будут в согласии. Вы никогда не сможете соединить одно с другим. И вот этот конфликт вы периодически переживаете. Когда доходите до какого-то уровня, где нужно что-то сменить, а вы не хотите менять, и происходит конфликт, столкновение. И этот конфликт всегда заканчивается тем, что у вас пропадает желание что-то делать. Хорошо, вы тоже эти все вещи узнаете. А мы возвращаемся к нашему стиху, который мы уже начали рассматривать. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Когда апостол Павел называет рожденного свыше новое творение во Христе, он тем самым обозначает или отмечает основные и определяющие его составляющие, то есть, что именно определяет рожденного свыше как новое. И что новому творению держать в фокусе внимания, и что начинать применять новому творению для приобретения опыта, пока не перевожу, во Христе. Все это сокрыто в одном слове – во Христе. Все это сокрыто именно в этом слове. Давайте мы проведем с вами небольшое исследование, чтобы в целом сориентировать свой ум. Исследование в вопросе того, с практики чего начинается возрастание младенца. С чего младенец начинает возрастать. У каждого из вас есть опыт. Возможно, вы не сильно его помните, в общем-то, но у вас он есть. Я имею в виду, что не наблюдение, а вы тоже были младенцем. Возможно, вы его не сильно помните, я постараюсь вам напомнить. Итак, с чего начинается практика возрастания младенца? Ну, младенец возрастает или начинает возрастать и продолжает в постоянном применении органов чувств. Может, это немножко сложно звучит, но именно в практике органов чувств начинается процесс его возрастания. Именно по этой причине духовного младенца называют плотским, потому что он живет пока органами чувств. Ребенок, будучи самым маленьким еще в возрасте, он живет органами чувств. Для него очень важно видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать. Он этим живет. Это для него основное. Это, знаете, как все, чем он живет. И по мере того, как он это практикует, именно в этом он и возрастает. Именно это становится основным тем, чем он руководствуется. Потому ему надо помахать, ему надо спеть, ему похлопать, ему что-то показать, дать газету порвать, еще что-то. Для него это важно. Для него это важно. Для него очень важна активность какая-то, очень важно. Если вы будете просто стоять, смотреть и улыбаться, это может 2 секунды. Потому что у него все задействовано на прием информации, абсолютно все. Он в этом и возрастает. А теперь вопрос к вам. Что будет происходить с младенцем, если он не будет возрастать в постоянном применении органов чувств? Я отвечу вам сам на этот вопрос. В целом, чтобы вы не сильно покамись торопились включать ум. Заторможенность в психологическом и умственном развитии. Давайте я вам дам немножко информации, а вы попытаетесь эту информацию соединить с духовным младенцем. Нам нужна эта информация. Примерно так он выглядит. С духовным младенцем. Поэтому я говорю о младенце. Не, он не младенец, он уже лет 20. Но он духовный младенец, он младенец. Соединяем. Я читаю вам информацию, выписку из одной из статей. Дети с задержкой психологического развития часто неусидчивы. Я сейчас не про верующих, ни в коем случае. Я говорю в целом про духовных младенцев. Духовных младенцев. Неусидчивы, невнимательны, с трудом понимают условия предлагаемых заданий. У них появляется низкая познавательная активность, они менее любознательны, очень сильно проецируются, да? Напоминает таких духовных младенцев. Подождите, какой же духовный младенец? 10 лет в церковь ходит. И я ж про то же. Оказывается, не количество лет в церкви определяет зрелость человека. И даже не количество служений, и не количество времени в молитве, и не количество чтения Библии. Слушайте, и вам во многом это что поможет. У них появляется низкая познавательная активность, они менее любознательны, чем сверстники. Такой ребенок как бы не слышит или не видит многого в своем окружении, не стремится понять, осмыслить происходящее вокруг него. Это обусловлено специфическими особенностями его психологической деятельности, запоминание, мышление, внимание, эмоциональной волевой сфере. В основе таких особенностей лежат чаще всего не грубая органическая недостаточность. То есть тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость ребенка и формирование сложных форм поведения. То есть он просто опаздывает. Это проявляется в медленном темпе восприятия и переработки поступающей информации. При этом ребенок воспринимает информацию фрагментально, неполно, и поэтому не может осмыслить и уловить ее так же, как и его сверстники, то есть нормальным темпом развития. Снижение памяти проявляется в трудном смысловой переработке информации, поэтому дети часто перебегают к механическому запоминанию. У детей с заторможенной психологическое развитие снижена способность планировать свою деятельность, умение предвидеть результат своей деятельности в соответствии с ним отдельные действия. Недостаточная ориентировка в решении познавательных задач приводит к тому, что ребенок при выполнении какого-либо задания начинает работать на авось, что приводит к многочисленным ошибкам. То есть в целом я вам обозначил, что если ребенок не будет развиваться нормально в развитии органов чувств, он становится заторможенным. Вы скажете, а как это касается духовных детей? У духовных детей тоже есть органы чувств, просто что они духовные органы чувств. И если духовный младенец не развивается в духовных органах чувств, примерно его ожидает та же самая картина. Другое дело, оно в определенном собрании происходит. Поэтому чаще всего оно не так заметно. Но происходит то же самое. Вопрос, какие духовные органы чувств у духовного младенца и что ему развивать? Давайте снова вернемся к нашему месту Писания. Напоминаю вам, что мы сегодня формируем основание. И нам нужно кое-что узнать о том, кто мы во Христе и что у нас есть. Итак, не спеша читаем. Кто во Христе, я добавлю, именно тот новое творение. Заметьте, что апостол Павел не говорит, что кто верующий в Бога, тот новое творение. Апостол Павел также не говорит, что кто читает Библию и молится, тот новое творение. Он также не говорит, что кто посещает святые места, тот новое творение. Апостол Павел делает ударение в определении нового творения. И то, на что ему фокусировать внимание, на слово «кто во Христе». Кто во Христе. То есть в определении нового творения и, соответственно, его духовных качеств, апостол Павел делает ударение на погружение Духа Святого, то есть человека, Духа человека во Христа. Когда я говорю слово «Христа», я говорю на греческом языке. Я знаю, что вы не греки, поэтому я переведу вам это слово дальше. Но для вас это слово понятно. В целом понятно, потому что вы читаете свою Библию, никогда не переводя слово «Христос». Поэтому вы всегда читаете «Христа», так как там написано. И мы также читаем, кто во Христе. Кто во Христе. Тот новое творение. В целом это слово, не переводя вам вообще, ни о чем не говорит. По этой причине духовные младенцы абсолютно не используют данные им духовные чувствования. Именно по этой причине. Если бы вы знали о ваших духовных органах, и знали, что неразвитие их делает вас соответствующими, то вы бы поняли, что не делая этого, вы фактически сами обрекаете себя не то что на трудности, а на то, что жизнью во Христе назвать нельзя. Вот. То есть я вам эти все стороны показываю, чтобы вы понимали, какой долгий период времени вы чем-то занимались, как и я. Ну, ладно, я пришел в церковь в то время, когда церкви только начали открываться. Тогда, в принципе, если ты паровоз видел, этого было достаточно. Вот, на то время. Но на сегодняшний день это уже недостаточно. На сегодняшний день есть вещи, которые вы должны себе подойти с требованием. Не ждите, когда кто-то вас к этому подведет. Требуйте от себя сами. Если вы не начнете делать определенные вещи, то вы будете продолжаться оставаться такими же, как мы читали в самом начале. Теперь вы начинаете понимать вот этот стих, что все творение стенает, ожидая откровения чье? Сынов Божьих. Поймите, все творение вообще не знает, о чем идет речь, а что происходит вокруг. А сынам Божьим доступно знать, потому что духовный судит обо всем. Вам доступно иметь разумение свыше. Взять даже вам такой простой пример. Простой такой пример. Одно проявление дара слова мудрости у Иосифа сделало его кем? Премьер-министром. И Даниила в том числе. Заметьте, у вас все 9. 24 часа в сутки. У неверующих действие духа прорицания сразу доставит их в какой уровень почета? Просто дух прорицания. И они сейчас проводят конкурсы этих экстрасенсов, еще разные. У верующих у каждого все 9. И такое впечатление, что это большой партизанский отряд, который не выдаст себя до самого пришествия Иисуса. Никто не найдет нас. Мы меняем место своей дислокации, чтобы враг нас не обнаружил. А если мы даем себе знать, то мы так себе громко даем знать, что они не знают, с чего начать. А в целом, то, о чем я с вами буду говорить, это больше направлено на что-то публичное. Это на ежедневное. Это то, что постоянное, это то, что ежедневное. И как раз все происходит по причине того, что определенные слова в Библии по разным причинам просто не переведены. Одно из этих слов – это слово «Христос». Многие из вас уже слышали по этой теме что-то, но я хочу вернуться, потому что это базовые вещи, это базовая дисциплина. Я не буду вам говорить просто о самом слове, я буду вам давать его трактование, чтобы вы понимали. И если вы хотите, чтобы немножко ближе быть к материалу, то я хочу вам напомнить, кем вы себя называете, христианином. Это тоже греческое слово. И вы ничего не говорите вообще. Поэтому на сегодняшний день определенные религиозные движения, называя себя христианами, они вообще ничего не понимают. Они ходят во тьме. Вы спросите, вы христианин? Я скажу, да. Они спросят, а вы христианин? Я скажу, конечно. А вопрос, о чем вы говорите? Как о чем? Что мы христиане. Ну, а о чем это говорит? Что мы веруем в Христа. Вы греки? Нет. А почему на греческом разговариваете? И в целом вот так картина и выходит. Поэтому давайте мы сейчас не проведем такое, знаете, более детальное, глубокое исследование в рассмотрении слова «Христос». Я понимаю, что многие из вас слышали это, но вот я сколько лет уже слышу, и я продолжаю это слушать. Потому что я понимаю, что это то, что связано с не словом просто, а с личностью, которая пребывает за этим словом. Поэтому меня больше интересует детальное познание этой личности. А есть вещи, которые нужно знать. Первое, что хочу отметить, что слово «Христос» в Библии встречается больше, чем 341 раз. Это уже о чем-то говорит. Уже о чем-то говорит. Но в Новом Завете оно везде не переводится. Почти везде, то есть там единично, где оно переведено. И поскольку евреи в тот период времени говорили не на древнееврейском, а на греческом языке, то ожидая ими Мессию, они называли Христом. Потому что все в основном разговаривали на греческом языке. Это все же как мы на Украине на русском. Так, евреи на греческом. Потому что в данном случае они были в рабстве на том периоде времени. Потом, потому на протяжении всего текста Нового Завета, как евреи, так и язычники называют Иисуса не Мессией, а Христом, используя слово греческое «Христос». В своих умах они читали его правильно. Если вы спросите у грека, что он понимает под словом «Христос», то вы узнаете, что он вообще другое понимает и о другом думает. И вам нужно себя переучать, читать это слово, исходя из истинного его значения, слова «Христос». Греческое значение слова «Христос» своими корнями уходит к древнееврейскому слову «Мессия», которое буквально означает «тот, которого облили маслом, чем-то помазанный, чем-то умощенный». Когда же мы используем слово «помазанный» или «помазание», Мы используем его в сочетании со словом «Бог», и это сразу меняет картину. Сразу меняет картину. То есть, когда мы говорим слово «помазанное» или «помазание» в сочетании с словом «Бог», то это уже говорит о месте пребывания славы Духа Божьего. Это начинает сразу менять картину. Как в древнееврейском, так и в греческих языках слово «мессия» и слово «Христос» в Писании не являются фамилией и не являются чьим-то именем, как и не являются титулом. Хотя иногда слушаешь верующих, они слово «Христос» чаще упоминают, чем имя Иисуса. И это тоже не случайно. В определенных деноминациях имя Иисуса почти не используют. В основном используют Христа. Примите Христа, слушайте Христа, пойдите за Христом, будьте внимательны ко Христу. Они не используют имя Иисуса. И в этом тоже есть определенная как бы подоснова, о которой мы сейчас говорить не будем, потому что вы знаете всю эту деноминацию. Как и слово «вера» они почти не используют, они в основном используют слово «надежда». И это тоже имеет свое основание. Я вам не буду обозначать эти деноминации, я просто хочу, чтобы вы понимали, что на сегодняшний день есть многие вещи, которые они как бы сокрыты и представляют вроде якобы христианство, но во многом люди, которые там находятся, они далеко живут от радости, потому что они обворованы. Обворованы не материально, обворованы духовно. Они продолжают оставаться духовными младенцами, которые называют себя взрослыми. И несложно, каким словом это называется, догадаться. Поэтому ихняя жизнь, она такой и представляет себя. В Писании греческое слово «Христос», как и еврейское слово «мессия», говорит об одном и том же. О Божьем назначении через помазание кого-либо. Когда мы связываем слово «мессия» или «Христос» с Сыном Божьим, с Иисусом из Назарета, как написано «Иисус Христос», оно говорит, сейчас будьте внимательны, о чем оно говорит. Оно говорит о Духе Божьем, вы и на Иисусе. О ком оно говорит? О Духе Божьем. О Духе Божьем. Мы же всегда в основном фокусе держим Иисуса. А оно говорит о Духе Божьем. Когда Иисус проповедовал Евангелие, он говорил его всегда так. Дух Господень на мне. Он не говорит, я пришел. Евангелие с этого не начинается. Ребята, я пришел для вас. Нет, такого нет в Евангелии. Евангелие всегда начинается. Дух Господень на мне. Буквально, знаете, как это звучит для евреев? Обещанный вами, долгожданный вами, вашему праотцу Аврааму, Дух Господень на мне. Другими словами, Иисус говорит, я доставка. Понимаете, кого он пришел явить, представить, доставить? Не себя. Не себя. Хотя вы Евангелие как воспринимаете, как спасение. Вы называете Евангелие спасением. Но я не слышал, чтобы Иисус, проповедуя Евангелие, проповедовал спасение. Спасение тоже является Евангелием. Но спасает кто? Дух Господень. Он есть Спаситель. Потому Он и есть Евангелие. Это так, я уже немножко пошел с опережением, чтобы вы понимали, что такое Евангелие. Евангелие. Поэтому, когда используется слово «Христос», оно говорит о Духе Божьем, вы и на Иисусе. Оно также говорит, о ком именно Иисус проповедовал и чью волю творил. Заметьте, опять не о нем. «Видевший меня, видел Отца». Также оно говорит о том, кого он пришел явить народу Израиля. Также оно говорит о том, кто станет доступен участникам завета через него. Заметьте, а про Иисуса почти как бы и не говорится. Потому что без Иисуса вы не можете принять Христа. Дух Господень. Поэтому это прямая связь. Дух Господень доступен вам через Иисуса. Принимая Иисуса, вы принимаете и того, кто на нем. В этом и есть вот эта связь. Потому написано, кто во Христе. Но вы здесь как бы не слышите корня, не слышите самой сути. И я вас хочу к этому сегодня как раз и привести в этом уроке, чтобы вы увидели саму суть. Потом я дам вам расширенный перевод и представлю это все в вас. Библейское определение слова «помазание» на основании пророчества о Мессии в книге пророка Исаия представлено так. Исаия, 10 глава, 27 стих. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его и ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от тука», то есть от помазания. В свете этого пророческого стиха помазание, которое ожидал народ Израиля, это сила Духа Святого, которая будет снимать бремя и уничтожать ярмо. Они ожидали, что придет Дух Божий на ком-то с конкретной целью. С конкретной целью, чтобы было снято бремя и уничтожено ярмо. Когда мы встречаем в Писании с вами, также в проповеди, допустим, в Писании Ветхого Завета больше всего, такие слова, как «Господь Бог», «Бог» или «Дух Божий», то в период Ветхого Завета это использовалось с целью, чтобы показать, что Дух Божий действует вне плоти человеческой. Когда вы читаете Ветхий Завет, вы читаете о Духе Божьем вне плоти человеческой. Заметьте, по разным причинам, когда верующие читают Ветхий Завет, они говорят про Моисея, про Иисуса Навина, про Иова, про еще. А знаете вообще, зачем Ветхий Завет был оставлен? Что вы читали про Дух Божий, который в вас. А мы читаем про Иова, читаем про Моисея, читаем вообще, держим в фокусе не тех, которые никакого отношения, в общем-то, к нам не имеют. Они не рождены свыше. Ну как вы можете изучать нерожденных свыше? Скажите мне, это вообще, это все равно, что вы изучаете холодильник, проецируя его на себя. И естественно, что будет конфликт. Нам оставлен Ветхий Завет, чтобы мы изучали Дух Божий. Дух Божий. Скажите, брат Олег, а может вы ошибаетесь? Нет, спроецируйте это на первую, вторую главу. Зачем вам оставил Бог первую, вторую главу? Там нету ни Моисея, ни Иова, ни Иисуса Навина. Там нету никого. Но там есть Он. И там есть человек без греха. Наверное, кое-что Он хочет там показать. А если еще соединить с мудростью Божией, настав юношу при начале пути. А именно там кое-что записано. При начале. Бытие 1, 2 глава. А если вы заваляете в книгу Откровения последнюю главу, то вы тоже там найдете Эдемский сад. Бог от начала возвещает то, что будет в конце. И везде об одном и том же. О Духе Господнем. Это все для этой цели и написано. Все остальное, все, что вне Духа Божьего, постольку поскольку. Вы должны это усвоить раз и навсегда. Я вам по ходу буду это объяснять, потому что в этом есть дары Духа Святого. Вы теперь понимаете, почему это важная тема. Я мог бы сразу начать с даров Духа Святого, но вы бы никогда не проецировали это на себя. Вы бы всегда это держали где-то в стороне. Вот да, у него есть, он же служитель, и у него есть, потому что он по 5 раз на день постится. А я? Пошлите дальше. Вы поймете, кто вы, и вам станет стыдно, и будет искреннее покаяние. Слава Богу. Итак, когда мы встречаем слово Христос или слово «помазание» в Писании, а вы чаще всего не переводите, потому не понимаете, где это, то в Писании говорится о личности триединого Бога, о Боге, о Духе Божьем, пребывающем в или на плоти человеческой. То есть, когда Бог хочет сказать о чем-то, где Он не использует человека, то Он пишет «Дух Божий», «Господь», «Бог». Когда Он хочет показать что-то, где Он использует плоть человеческую, Он пишет «помазание». То есть я хочу, чтобы вы это поймали. Тогда по Писанию вам будет очень легко понятно, почему в Ветхом Завете так, почему в Новом Завете так. И когда вы читаете Ветхий Завет, вы должны читать о Духе Божьем. Почему именно о нем читать? Потому что тот же Дух Божий, который пребывал в Ветхом Завете вне плоти человеческой, тот же Дух Божий теперь пребывает в вас. Познакомьтесь с Духом Божьим. То есть, когда вы читаете Ветхий Завет, вам многое нужно читать бегом, а многое читать медленно. И вы должны понимать, что именно многое. А заметьте, сколько времени уделяется изучению тех вещей, которые вообще второстепенные в Ветхом Завете. Просто второстепенные. Они никакого отношения к вам не имеют. И когда мне говорят, брат Олег, как вы относитесь к тому, что вы Ове или это? Я говорю, я не в нем и не в том. Я не в том, ни в другом. Я их уважаю, я их люблю и буду рад видеть их на брачном пире, но я не в них. Поэтому я ценю то, что они сделали, и их подвиг веры, если они в галерее веры, но я не в них. Так что, извините, я на эту тему с вами особенную дискуссию вести не буду. Поэтому есть многие дискуссии, которые я избегаю сразу, потому что я не в них. Ни в Моисее, ни в Иове, ни в Давиде, ни и ни в том дяде Васе тоже. Ухватитесь за это, это столько важно. Вы столько времени теряете дискуссии, просто в ненужных, пустых дискуссиях. Когда вы говорите о том, в ком вы не находитесь. Зачем мне изучать Моисея? Я что, в Моисее? Зачем мне изучать его ошибки или его правильные поступки? Если у него и половины того не было, что есть у меня. Я что, буду изучать того? Представьте себе такую картину. Если Моисея поставить рядышком с вами, то это двухмесячный ребенок. Давайте будем его изучать. Ну и кем вы будете, если вы его изучите? Все будут думать, что вы на языках говорите, а на самом деле это вы так разговаривать будете. Бу-бу. Как Моисей двухмесячный. Вот так они выглядят иногда, дети Божьи, понимаете? Они изучают младенцев, а потом хотят выглядеть по-взрослому и вступать в духовные сражения, одерживать победы. А какие победы? Кроме памперса на ушах, там ничего другого быть не может. И вот так это все выглядит, чтобы вы понимали, как это все выглядит. И когда такие дети Божии вступают в сражение, несложно догадаться, что происходит на самом деле. И несложно догадаться, почему мир на сегодняшний день так активно оказывает влияние на христианский мир. Потому что те, кто должны вступать в сражение, одерживать победы и утверждать Царство Божие, они ходят с памперсами на ушах и постараются построить Царство Божие, еще утвердить его в силе Святого Духа. И кроме чем запаха, оттуда ничего не поднимается. Какое приятное благоухание. Возможно, я где-то утрирую, но я хочу, чтобы вы понимали так, как оно есть. Потому что придется работать каждому из нас лично над собой. И когда я говорю вам, я говорю и себе. Поверьте, так же самое, как я говорю вам. Потому что я себя тоже хочу постоянно четко обозначать. Я не могу находиться в прежнем положении. Поэтому я должен прилагать определенные усилия, чтобы достигать того, что у меня есть. И мы сегодня тоже об этом с вами и говорим. Итак, помазание – это Дух Божий. Бог, пребывающий на человеке с определенной целью. Когда Дух Божий, Бог, пребывает на плоти человека, при этом сама по себе плоть человека не приобретает каких-то новых и сверхъестественных способностей. Плоть остается плотью. Поэтому, когда вы молитесь и напрягаетесь, вы смешно выглядите в духовном мире. Я вам не рекомендую это делать по многим причинам, которые я озвучивать не буду. Не напрягайтесь. Вы не выдавите из себя помазание. Что-то другое? Возможно, да, но не помазание. Не надо напрягаться. Слушай меня, сатана. Это серьезные вещи. Потому что некоторые дети Божьи думают, что именно это то, что происходит. Нет. Помазание никак не связано с тем, что вы навалитесь на кого-то, и если он хочет жить, то ты должен выстоять под моим весом. Слушайте, 2 Коринфянам 4 глава 7 стих. «Но сокровище сие, Дух Божий, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточествующая сила была приписана Богу, а не нам». Все, что нужно Богу, это наше тело. Ему нужно в ком-то ходить. Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Нам не надо выдавливать Бога из себя. Все, Он есть в нас, все. Я дальше вам эти вещи обозначу. Итак, слово «помазание» оно не упраздняет важности и значимости личности Триединого Бога, Духа Божьего. Слово «помазание» лишь отмечает то, что оно пребывает на определенном человеке. Поэтому если я кого-то называю «помазанник», я называю не потому, что он особенный, а потому что у него есть присутствие Божие. Все. И все. Знаете, что среди определенной группы людей, не буду называть какой, если кто-то говорит, он помазанник, это в основном среди иудейской группы, то знаете, какой у них следующий вопрос? У них не вопрос, а как его зовут? Это у нас такой вопрос. А вы придете на собрание Ремеза? Это мы спрашиваем, как зовут, фамилия, это мы. Иудеи никогда так не спрашивают. Если кто-то говорит, там помазанник, они спрашивают, а для чего Бог его помазал? Их интересует цель помазания, а не на ком. Потому что у помазания всегда есть цель. У Божьего присутствия всегда есть цель. Если Бог кого-то помазывает, он помазывает с определенной целью. Он помазывал священников, помазывал пророков, помазывал пастырей с определенной целью. И это всегда так остается. Помазание всегда есть с целью, а не просто потому, что оно есть. Это то, что вам нужно для себя обозначить, чтобы убрать вот это много мусора и много разных рассуждений, размышлений, почему Бог его помазал, почему не помазал. Все помазаны. Все, кто рождены свыше, все помазаны. Просто помазание само по себе имеет как бы две миссии в жизни человека. Первая миссия – это до того момента, когда вы примете силу. Это когда вы имеете дары Духа Святого, плоды Духа Святого, все оружие Божие. У вас есть сила для жизни. Но придет момент, когда Бог вас призовет и даст вам силу для призвания. Но сила для призвания придет тогда, когда Он призовет, а не сразу. Но есть у вас сила для жизни, у вас есть сила, чтобы жить победоносной жизнью. Но если вы не начнете применять определенные инструменты, которые у вас есть в Духе Божьем, то вы будете продолжать жить так, будто вы просто вы сменили клуб. Один клуб на другой клуб. Только теперь вы не ругаетесь, а если ругаетесь, то говорите, я тебя благословляю. В целом, мы все прекрасно понимают, о чем идет речь и где надо собирать угли. В какой области тела. Хорошо. Итак, еще раз обозначу. Когда мы используем слово «помазание» в отношении человека, мы ни в коем случае не упраздняем важности и значимости Бога. Просто используя слово «помазание», мы обозначаем то, что на этом человеке есть Божие присутствие или Дух Божий. Именно по этой причине в период Ветхого Завета Бог помазывал священников, чтобы они могли выполнять Его работу Его способностями. Вот и все. Его работу Его способностями. Это так просто. Библейское определение слова «помазанный», которое мы чаще используем даже, чем «помазание», «помазан», на основании Евангелия от Луки значит следующее. Луки 4 глава 18 стих. «Дух Господень на мне». Помазанный – это тот, на ком пребывает Дух Господень. Это говорит о том, что Дух Божий использует конкретное тело. При этом ударение делается не на человека, а ударение делается на Дух Божий. Поэтому Иисус, проповедуя Евангелие, говорил «Дух Господень на мне». Он не делал ударение на себя, он делал ударение на того, кто на нем. Чтобы все знали, что принимающие Его принимают того, кого Он послал, кто Его послал. Вот это важный момент. Следующее, на что я хочу обратить внимание. Используемое в отношении человека слово «помазанник» говорит о том, что этому человеку доступно то, что есть у его Бога. Когда верующие друг друга называют помазанниками, они ни в коем случае в целом не должны обозначать конкретного человека. Он же помазанник. Ни в коем случае не обозначайте конкретного человека. Потому что если вы так делаете, вы должны приучать себя в целом, в первую очередь, обозначить то, что можно принять от него. Способность. Если вы будете говорить обо мне, что я помазанник, то, пожалуйста, обозначить для чего? Чтобы в целом люди знали, о чем идет речь. Потому что очень люди часто в замешательстве. Ну, помазанник приехал. Ну, сходим. Знаете, как в магазин. А что дают? А просто в очереди постоим. Нет, вот почему верующие находятся в таком замешательстве. Если бы мы четко знали, что в теле Христовом Бог поставил одних учителями, пастырами, евангелистами, пророками, апостолами для созидания тела, то все бы знали, если мне нужно то, пошел туда, если то, пошел туда. В целом я не покидаю собрание своего, но везде получаю то, в чем нуждаюсь. Понимаете, как хорошо? Потому что вы знаете, как пользоваться духовными дарованиями. Вы знаете в этом. Это так просто. В целом мы же всегда пользуемся так. Если мне надо, допустим, купить какие-то продукты, я знаю, где они лучшие. Я иду туда. О, я лучше поеду туда. Там так действует это помазание. Поехал, получил, взял то, что мне надо. Приехал туда, куда надо. Все. А ой, там такое помазание пастора. Значит, там я буду членом церкви. А при необходимости поеду туда, чтобы там получить то. И нормально, все, пришвартовался. И тут есть, и там, и там, и там, и там. Нам нужно научиться пользоваться дарованиями церковными. Это так просто. И вы всегда будете ходить в любви. Хорошо. А теперь я добрался немножко для вас. Потому что каждый из вас себя называет христианин. А теперь давайте проведем с вами небольшое исследование. У нас как раз есть время. Скажите мне, как вас называли до покаяния? Так же и называли, да? Нет, только... Человек. Нет, язычники. Язычники. Язычники, да, конечно. В целом, Библия называла вас до покаяния язычники. Заметьте, после рождения свыше вас вдруг стали называть христианин. Тем самым они якобы что-то обозначают. Обозначают не вас, но обозначают того, кто вас. Если мы переводим слово «христианин», только не смотрите перевод слова «христианин» в интернете и в христианских словарях. Они вас запутают. Потому что все переводы, которые в основном есть, делают ударение на Христа. Причем на греческом языке. Опять-таки, христианин, принявший Христа. Христианин, следующий за Христом. Христианин, христианин, поэтому они не переводят слово антихрист, и они не знают, кто такой антихрист. А если вы переведете слово Христос, как мы перевели, а слово Христос делает ударение на Дух Господень, на Дух Божий. Если вы переводите слово Христос, потом переводите слово христианин, то становится понятно, что христианин это тот, в ком и на ком пребывает Дух Его Господа. Это не вопрос в нем, абсолютно никакой вопрос в нем. Наоборот, когда я говорю «Даша христианка», я говорю, что Даша теперь уже ни при чем. Почему? Потому что у нее Дух Господень. Все, Даша уже закончилась. Даша умерла, когда она приняла Иисуса Господом и Спасителем. И теперь уже не Даша живет, а кто? Дух Господень. Просто Даша – сосуд, который носит Дух Господень. Но теперь не ее способности, не ее возможности определяющие. Если Даша скажет, я не могу сделать это, я скажу, Даша, значит, ты не знаешь того, кто в тебе. Когда я тебя что-то прошу делать, я вообще не полагаюсь на твои способности, Даша, потому что я знаю, кто в тебе, а тот, кто в тебе, все может. А я не могу. Вы понимаете, о чем идет разговор вообще? И когда вы начнете себя именно так рассматривать, что при чем здесь вы, дорогие мои? Откройте паспорт, который является некрологом вашим, и увидьте, кто умер. И отныне мы никого не знаем по плоти. Увидьте его фейс. Там написано фамилия, имя, отчество, кто умер. Все, уже не я живу. А живет вам никто? А вы что, грехи? Вот тоже и оно. И уже не я живу, но живет во мне Дух Господень. Это совсем другой разговор. И вы как бы есть, но вы понимаете, что это уже не вы. И способности ваши как бы есть, но вы понимаете, что это уже все другое. Вы понимаете, что вы кого-то носите в себе. И тот, кого вы носите, готов вам давать свои способности. Это как вы создаете семью, и вы можете продолжать жить, как не имеющего семью. И вас очень быстро попросят. Если вы создали семью, вы должны вливаться в нее, понимаете? Чтобы быть одно целое. Чтобы пользоваться всеми благами. Всеми благами, представляющими семью. Когда мы создавали семью со Светланой, это моя жена, мы сразу начинали определять. Почему сразу стали определять? Потому что у меня до этого было два брака, которые были браки, халтура. Вот. И надо было создавать семью, а не делать брак. Поэтому есть вещи, которые я сразу обозначал. Почему? Потому что я старше ее на 8 лет, и молодая девушка, надо было мне сразу определение какое-то обозначить. Я сразу сказал, когда мы создадим семью, ты работать не будешь. Потому что я знал, когда женщина работает, что это приводит к чему это. У меня был богатый опыт в этом вопросе. Я сказал, ты работать не будешь, ты будешь заниматься семьей. Ну, она не спорила особенно в этом вопросе. Она говорит, хорошо, это было сложно, но это было. И она пользовалась этими благами. Но есть я то, что я сказал, ты знаешь, но когда мы создадим семью, учитывая то, что я буду заниматься тем, у меня не будет времени многие вещи делать дома. Поэтому тебе придется взять это на себя. Она говорит, хорошо. Вот это называется пользоваться благами присутствия друг друга. Вы приняли Дух Господень, свой Дух. А продолжаете быть трактором Беларуси или еще кто-то. Поймите, это никак не связуемо. Я вас сейчас только подвожу. Мы только начали. Но вы уже в целом много начинаете замечать. Хорошо. Итак, когда вы говорите слово «христианин», вы говорите его на греческом. В целом, в оригинале определение дается так. «И уже не я живу, а живет во мне Дух Господень». Вот это есть определение слова «христианин». В переводе с греческого оно означает «исполненный Духа Господня». Акцент вообще на вас не делается, потому что вы умерли. Поэтому, когда Бог смотрит на вас, Он видит своего сына или свою дочку, потому что Он видит вас погруженного в Дух Божий. Вас вообще не видно, если на то пошло. Конечно, если вы никому не расскажете, что вы погружены, только не в Дух Божий, а во что-то другое, поэтому бесы, они смотрят на вас и видят вас в славе. И вдруг вы даете свой голос. Опять сегодня день тяжелый. И они понимают, что они видят своего друга. Говорят, нас пригласили. Пошли, мы ему поможем организовать то, что он попросил. Итак, помазание. Христианин. Это Бог, пребывающий вы и на плоти человеческой, и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. Сама по себе ваше тело не может снимать бремена и уничтожать ярмо. Это все духовные вопросы. Поэтому Бог дал вам свой дух, чтобы вы могли решать духовные вопросы в его способностях и возможностях. А теперь представьте себе просто на секунду. Можете ли вы без оружия находиться в джунглях полных зверей и при этом не быть съеденным или хотя бы надкусанным? Нет. Заметьте, как вы пытаетесь в этом проклятом мире, полном бесов и демонов, жить без оружия, всеоружия, без способностей и возможностей. Причем, что мы учимся и продолжаем учить других, и сами еще учимся. Это вообще нереально, что вы себе правильно представляли. Поэтому, когда мы называем вас христианин, мы называем вас помазанник, мы говорим о том, что Дух Господень пребывает с вами. Господь Иисус в проповеди Евангелия делал ударение на Дух Божий в нем и на его способности, и на его возможности, в первую очередь обозначая Дух Божий. Дух Божий. Не себя, а Дух Божий, пребывающий в нем. И эта эстафета передавалась и на учеников. И ученики тоже понимали. Первая проповедь Евангелия, которая как эстафета пошла, она как раз говорила о Духе Божьем. Именно по этой причине их стали называть христианами. Потому что они постоянно говорили о Духе Божьем. О Духе Божьем. В основном на тот период времени все знали Иоанново крещение, Иоанново погружение. Поэтому в книге Деяний вы встречаете такие диалоги, а приняли ли вы Дух Божий? Нет, мы кроме Иоанново крещения ничего не знали. Весь акцент и шел на Дух Божий. И в оригинале вы не прочитаете книгу Деяний апостолов. Причем здесь апостолы вообще-то? Что, Иисус проповедовал апостолам? Книга Деяний в оригинале – это книга Деяний Святого Духа. Потому что именно о Святом Духе там говорится с самого начала книги. вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. Поэтому книга Деяний в оригинале – книга Деяний Святого Духа. Это в определенное время определенные ортодоксальные лидеры взяли и Духа Святого, просто фокус с Духа Святого перевели на людей. Поэтому вы учите в книге Деяний апостолов. Подождите, вы что, наполнены апостолом Павлом и апостолом Иоанном? Или у вас дух апостола Павла? У вас дух Христов? Дух Господень. Но в книге Деяний вы читаете о них. А вам нужно читать о Духе Божьем, который пребывает на них. И это совсем другое чтение. И вы совсем по-другому читаете. Вы читаете о том, кто в вас, а не об апостоле Павле. Поэтому какой бы ни был хороший апостол Павел, слава Богу за него, но мне интересен, как он взаимодействует с моим Господом, который во мне. Вот это мне интересно. Это совсем другой разговор. Совсем другой разговор. Исходя из того, что мы уже сказали, я могу обозначить, что дары Духа Святого – это духовные органы нового духовного творения через Дух Святой. Это ваши органы, которые даны вам для того, чтобы в этом мире, в котором вы живете, вы могли быть абсолютно успешными. Абсолютно. Абсолютно. Вот как вашему телу даны органы чувств, чтобы вы имели полное представление о всем происходящем, так вашему духовному человеку даны духовные органы, чтобы вы были абсолютно победителями в этом проклятом мире, который окружает вас, чтобы вы понимали. А теперь я прочитаю выше, в свете всего вышесказанного, то, что мы читали в самом начале. Кто во Христе, тот новая тварь. Читаю вам в расширенном переводе. Кто принял Дух Господа Иисуса в свой дух, тот имеет его способности, его возможности быть новым человеком, созданным по Богу. Вот это и есть вы. Ваши физические способности и интеллектуальные способности на сегодняшний день не являются тем, на что бы я акцентировал ваше внимание. Вам нужно выходить за границы то, что вам известно, и то, что вы умеете. Иначе вы не будете востребованы этим проклятым миром. В этом проклятом мире нуждаются в том, чего у вас лично нет. Если вы скажете, вы знаете, у меня есть две машины, он скажет, а у меня три. Вы знаете, Бог дал мне дом, а он скажет, а мне тоже Бог дал дом. Потому что они считают, что если что-то у них есть, то это от Бога. Поэтому сколько бы материальных ценностей вы им не представили, им сказали, дорогой мой, у меня больше все равно. Бог дал мне все равно больше. Зато у вас есть то, чего нет у них. Это дары Святого Духа. Да за каждый из них они готовы отдать все. Но а мы что за это отдаем? А мы ничего не отдаем. У нас они есть, только давайте пользоваться. У них этого нету. Они бы хотели бы это купить за деньги, а оно не продается. А жизнь свою Господу они отдавать не хотят. Но они не против бы воспользоваться этим. Только надо, чтобы это то, у кого есть, представил это им. Когда вы подойдете к кому-то из этих, таких людей, и скажете, хотите, я вам расскажу, чем занимаются ваши дети по воскресеньям? А он что, за ними следите? Нет, я расскажу, чем они занимаются в вашей комнате. Ты что? Экстрасенс? Нет, просто у меня есть дар слова знания в отношении определенных процессов. А это что за дар? Дар Святого Духа, который доступен каждому, кто принял Иисуса Господом и Спасителем. А что за дух такой? И вы начнете им просто рассказывать. Я вам говорю очень простые вещи, потому что я общаюсь с подобными людьми. Они практики, понимаете? То, что вы им расскажете, какие-то такие вещи, они уже проехали давно, они практики. Им нужно что-то практическое, практическое. И вот сколько я с этими людьми общаюсь, я никогда не говорю о чем-то, чем даже верующие, я о финансах вообще не говорю с ними. Хотя это люди сферы бизнеса. Я говорю с ними только о Духе Святом, как о личности, которая разговаривает, с которой можно общаться, у которой есть способности, только о нем. И вы знаете, их это касается. Их это касается. Деньги-то у них каждый день касаются. Мне интересна эта тема. Что вы им больше их предложите? Так не об этом речь. Они сейчас не ищут денег. Они ищут того, кто поможет им выйти из этого стресса, в котором они находятся. Я говорю с ними о Духе Божьем. Новое возрожденного человека определяется не внешними изменениями качеств тела, а в первую очередь изменение качеств и способностей его духа Духом Святым. Это то, что в первую очередь должно быть в фокусе внимания каждого рожденного свыше. Это то, в чем в первую очередь рожденный свыше должен начинать развиваться. Потому что когда вы развиваетесь в дарованиях Святого Духа, вы становитесь полноценным новым творением. Если вы в этом не развиваетесь, то несложно догадаться, кем вы выглядите в духовном мире. Несложно догадаться. Поэтому каждому рожденному свыше, с самого момента рождения свыше, нужно начинать изучать, узнавать, что у них есть через Дух Божий в их духе. И начинать учиться это применять. Вот где нужно нам опыт. Вот там. Я верю, что если бы я с самого своего рождения свыше это все практиковал, я бы не знаю, где бы я сейчас был. Но меня учили другим вещам. Тем, которые я сейчас с удовольствием отказываюсь помнить. С удовольствием. Но меня не учили тому, чтобы меня могло провести через всю жизнь и привести к Господу Иисусу. Этому не учили. А учили всему, чему угодно, только не этому. Я сейчас это все осознаю. Я делюсь с вами, потому что я прошел определенный путь. И я понимаю, что половину этого пути можно смело просто вычеркнуть. Просто вычеркнуть. Да, это хороший, богатый опыт, как не нужно делать. Но я бы никому не рекомендовал его приобретать. Потому что есть другой путь. И я с вами делюсь сейчас этим. Что есть то первое, чему нужно каждому рожденному свыше обучаться. Обучаться жить тем, кого вы приняли. Если в вашу жизнь пришел мужчина и стал ваш муж, то нужно учиться с ним жить. Если вы приняли личность Святого Духа в свой дух, то нужно учиться с ней жить. А мы продолжаем жить так, будто бы мы никого не принимали. И естественно, проходят годы, и жизнь не меняется. А почему? Потому что мы не строим отношения с тем, кого мы приняли. Мы живем, как всегда жили. Исходя из этого, мы можем сказать, что каждому возрожденному свыше придется узнать, какие способности и возможности Духа Божьего уже есть в его духе. Также нужно узнать, как они приводятся в действие, как они действуют и в какой сфере жизни. А узнав, приобретать опыт в постоянном применении. Так будет происходить истинное формирование нового творения. О чем и пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». А в послании к Филиппийцам 4:13 «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Переводим с греческого «Все могу в укрепляющем меня Иисусе и Духе моего Господа». Все могу. Если вы будете читать в своей Библии, встречая слово «Христос» переводить, то вам будет открываться, вообще Библия будет открываться по-новому. Вы знаете все это выражение «казнить нельзя помиловать» в зависимости от запятой, меняется и как бы конечный результат. Вот так же самое в Библии. Слово «Христос» в контексте ставится по-разному. Иногда «Христос Иисус», иногда «Иисус Христос», иногда просто «Христос», иногда просто «Господь». Это не случайность. Каждый раз, когда апостол Павел ставит по-разному, он вкладывает в это определенный смысл, который раскрывает содержание всего стиха. Если вы не переводите, то вы не знаете его содержания и вы не понимаете вообще, к чему это написано и о чем он хочет сказать. И этот стих остается просто сокрытый. То есть для вас откровение, которым делится апостол Павел, его как такового и нету. Просто оно сокрыто. А если оно сокрыто, то читая это послание, вы абсолютно не получаете откровения. Вы просто его читаете. А вам нужно что? Дух текста, а не буква. Дух. А дух передается только через то, что вы знаете, о чем вы читаете, и понимаете, о чем это говорит. Потому что он говорит вам о том, что у вас есть, а не о том, что есть у него только. Поэтому и надо переводить. У меня в старой Библии, я везде на полях ставил красную точечку, где встречается слово «Христос». И когда я доходил до этого слова, я сразу переводил. Сейчас, когда я читаю, и в моем уме оно сразу переводится. И не только переводится, оно сразу склоняется в зависимости от того, по какому тексту оно используется. Все. Если, допустим, такой стих: «Во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского пола». И вы как бы рассматриваете сразу о личности Иисуса, думаете. А я нет. В Духе Господа нет ни мужского, ни женского пола. И вы скажете: ну это же так понятно, и я ж про это говорю. Что в Духе нет пола. Поэтому, когда говорится «во Христе Иисусе», не подразумевается слово «женщина-мужчина». Поэтому в отношении в Писании очень часто говорится «сыны», потому что все мы во Христе Иисусе, Иисусе в Нем. Но мы в Его Духе, и это меняет всю картину. Поэтому везде присутствует это разумение. И в этом мы будем с вами и двигаться. Мы будем двигаться в первую очередь в том, кто в нас. И у того, кто в нас, у него есть для вас дары Духа Святого. И эти дары не просто, что он пришел с подарками, чтобы вы хотя бы его приняли, хотя бы до порога. Он пришел с дарами, потому что есть то, без чего вы в этом мире и дня нормально прожить не можете. А если и проживете, то вы просто протянете до вечера и скажете: «Господи, доколе еще? Гряди, Господи, гряди». Это что, жизнь? А дары даны вам для того, чтобы, живя на этой земле, вы всегда наводили шороху. И когда вы просыпались, сатана был в панике и в депрессии. Вот это проснулся вы, вот это дело. А когда вы просыпаетесь, ну, о, клоун проснулся, давай, ребята, собираемся, клоун проснулся, смотрим. Такого не должно быть. Но это будет тогда, когда вы будете практически подходить к тому, кто в вас и что вам доступно через него. Я вам приведу такой простой пример, и на этом будем заканчивать. Наступил такой момент в моей жизни, что мне нужно было срочно сдать на права. Это самый такой пример практически. У меня много примеров и очень близких, но я хочу такой, чтобы не сильно потерять всю аудиторию. Мне нужно было срочно сдать на права. Я при этом никогда машину не водил, никогда не сидел там, где водитель, никогда не знал, куда поворачивать руль, какие есть рычаги, сколько есть педалей, никогда это не знал. Я всегда сидел рядышком с водителем, меня возили. Я никогда не пробовал. Но мне нужно было срочно, меня благословили машиной, и мне нужно было срочно научиться на ней ездить. И я спросил: вообще есть такие курсы там, где быстро обучают? Они говорят: ну, вообще-то есть. Я нашел такие курсы, где готовы тебя за 10 дней научить ездить. При этом тебе не гарантируют, что это будет тебе очень дешево. Я имею в виду в том плане, что если ты хорошо не научишься, то на дороге тебе это будет очень дорого. Но говорят: хочешь учиться? Учись. Вся ответственность на тебе. Единственное, что они меня спросили: на велосипеде ездить умеешь? Я сказал: умею. Она говорит: садись. Перед тем, как садись, я понимал, что если Бог здесь не вмешается и не будет меня чему-то обучать, все, мне конец будет сразу. Поэтому я взял обетование, что помазание Святого Духа во Христе Иисусе, помазание Святого Духа, Духе Господа Иисуса, я обогатился всем и не имею недостатка ни в каком даровании. И я сказал: Господь Иисус, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим я уже имею способности водителя высшего класса. Возложил свои руки на свою голову, принял помазание водителя высшего класса и пошел на курсы. И так постоянно. Я не говорю о том, что я сказал: а почему памперсы не выдают? Я так сказал, потому что я вспотел, я был мокрым. Когда я на машине выехал сразу на Дружбы народов. Во-первых, я забыл вообще, что там три педали. Я думал, зачем вообще есть рычаг? И куда как можно смотреть на педали, на рычаг, на руль, на пешеходов? А какие знаки могут быть? Но слава Богу за Дух Святой. Через 10 дней вот таких вот молитвы, все, я уже сам ездил по Киеву. Но всякий раз, когда садился за руль, сходил Дух Божий, и я ездил. Как только я вставал, я забывал вообще, что я ездил. Покаямся, он сказал: теперь ты умеешь ездить. Я сказал: конечно, конечно. Теперь тебе нужно без остановки 2 дня подряд ездить по 8 часов. Я не понял, что он сказал. Я сказал, хорошо, так как у меня машина уже есть. И я попробовал. Мой ум, поймите, есть ваш душевный человек, он пережил серьезный стресс. Потому что 8 часов без остановки, когда вы никогда не ездили, для ума это серьезный стресс. Но после таких 2 стрессов, буквально уже на следующий день, я чувствовал себя так, будто бы я всю жизнь ездил за рулем. То есть мой дух знает, как ездить за рулем. Мозги не знали. Мозги нужно было сотрусить и Духом Святым укрепить. И все это с Духом Божьим делается в любом деле. Поэтому здесь ни одного человека нету, чему бы вы не могли научиться. Если вы будете задействовать только ваши интеллектуальные способности, вы будете всегда ограниченными такими, что миру с вами неинтересно. Но когда вы задействуете свои духовные дарования, этот мир скажет, этот человек нам нужен. Какую цену он берет, им уже все равно, понимаете? Они готовы платить любую цену, чтобы получить ответы на свои вопросы. А вы рождены нести ответы. Но ответы не у вас, а у Духа Господня в вас. А пока если вы включаете свои мозги, вы никому в этом вопросе... У вас есть то, что им нужно. Это Дух Святой. А дары... Так это вообще, они заберут вас и без опыта работы. И при том, даже если вам 120 лет. Главное, что у него дары есть. Так что вы можете смело писать в резюме. Действую во всех 9 дарах. Где этот человек? Где этот человек? Хорошо. И все, экстрасенсы отдыхают. Что за детский сад? И вы ходили к этому шипито? Хорошо, давайте помолимся. Я хотел вам представить вас, чтобы вы знали, кто вы есть. И сатана это знает, и бесы об этом знают. И они смотрят на вас, думают, и он этого не знает. Они улыбаются. Важно, чтобы вы это знали. Потому что с того дня, когда вы приняли Иисуса Господом, уже не вы живете, а Дух Божий в вас. Но чтобы Он жил в вас, вы должны жить в Его способностях развивать и практиковать. Поэтому каждый день задействуйте Его, особенно там, где трудности. Вот почему Иаков пишет, с великой радостью принимайте, когда наступают трудности. Это самое время практиковать. Когда вы все лежите на диване, какие дары вы будете практиковать, кроме сновидениями вразумляемыми? А здесь, представляете, пришли проблемы. Вы сразу, опа, тренажер. Сюда. И вы начинаете использовать дары. Представляете, какое время мы живем? Так мы еще и в стране такой живем, где без духовных дарований все нам во благо. Вот почему написано верующему. Не просто члену церкви, а верующему все содействует во благо. Нам все содействует во благо. Нам есть за что поблагодарить Бога за то, что мы живем в такое время, еще и в такой стране. Представляете? Вас экономический тренажер, физический тренажер, психологический тренажер. Сегодня еще домой придете, и там еще тренажер бегает. У вас все есть, чтобы возрастать в дарах Духа Святого. Давайте поблагодарим Дух Святой. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты порадовал нас и утешил нас, и наставил, и научил. Мы благословлены. Спасибо тебе за твой труд. И мы просим тебя, Дух Святой, помогай нам и дальше, чтобы каждый из нас возрастал в познании славы Господа. Чтобы каждый из нас возрастал в познании того, кто в нас, и жил в этом, практиковал в этом. Каждый день, во всякое время, на всяком месте. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги каждому слушающему не остаться прежним. Помоги каждому слушающему осознать, что уже не они живут, а живет в них Дух Господень. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты делаешь. Мы благословлены тем, чему Ты нас учишь. И мы будем и дальше стараться и стремиться. А Ты помогай нам Духом Своим, чтобы мы все преодолевши, устояли и выполнили волю Божию во всей полноте. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за Твое помазание, за Твое содействие и за то, что Ты никого из присутствующих не оставил прежним. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за все, чему Ты научил нас сегодня. И мы, Иисус, верим, что Дух Господень пребывает на Тебе. Ты Господь. Мы верим в это во имя Иисуса. Поэтому прямо сейчас мы соединяемся с Твоим господством, с Твоим служением, с действием Твоего духа и силы. Мы благословляем свое семя веры и высвобождаем стократный урожай во имя Иисуса. А Тебя с этим мы связываем, мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Да будем мы благословение и добрые дела никогда, да не будут ограничены в нашей жизни через нас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты будешь вести нас в принятии урожая. Да будем мы в благословении для многих народов. Мы принимаем, что уже не мы живем, но живет в нас Дух Господень. Во имя Иисуса. Аминь.